Возможно, эта суда была вложением в деловые операции. Вероятно, именно Эйленбюрх побудил Рембрандта переехать в Амстердам, город куда более крупный, чем Лейден, и к тому же ставший источником наиболее важных заказов. В Амстердаме, по крайности до своей женитьбы, Рембрандт жил в доме Эйленбюрха на Брейестрат, улице, на которую Рембрандт, несомненно, стремился вернуться, как только он сможет позволить себе собственный дом. Саския и Рембрандт почти наверняка познакомились в доме ее кузена Эйленбюрха в один из приездов Саския из Фрисландии. Вскоре Рембрандт стал самым знаменитым из обитателей этого дома, главной приманкой на сходках культурной элиты, сопряженных с расходами, которые Эйленбюрх, скорее всего, окупал, собирая входную плату. Ныне, в 47 лет, Рембрандт уже более года работал над изображением Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, и всего за 500 гульденов. Хенрик ван Эйленбюрх был уважаемым дельцом-менонитом, в отличающемся широтою взгляда в городе. Он поддерживал теплые отношения, личные и деловые, с людьми, обладавшими в Амстердаме, и не в нем одном, немалой властью, людьми, от которых в Голландии зависели решения, касающиеся не только назначений на государственные должности, но и выбора тех художников, которые смогут заработать на официальных и даже частных заказах. Великий морской порт Амстердам был в ту пору богатейшим и оживленнейшим в мире центром морской торговли. Великий морской порт Амстердам, собственно говоря, и портом-то не был, поскольку располагался в добрых 70 милях от ближайших морских гаваней Северного моря. Почтенный художественный агент Рембрандта имел обыкновение занимать деньги у всех своих живописцев, если, конечно, у них было что занять, взамен рекомендуя их амстердамским купцам и вообще людям разных профессий, способным стать прибыльным источником заказов на картины. Одним из таких людей был доктор Николас Тюлп. Датированный 1632 годом урок анатомии доктора Николаса Тюлпа стал блестящим дебютом Рембрандта в этом новом для него городе, куда он приехал за год до того, имея репутацию, которую и подтверждал, не теряя попусту времени. Теперь ему было 26. Его драматическое изображение хирургов, присутствующих на вскрытии, проводимом доктором Тюлпом, который, глядя в ученую книгу, дает пояснение относительно анатомированной им руки, представляет собой поразительный по смелости шедевр, в котором нет почти ни единой крупицы правды. Доктор Тюлп не анатомировал руку, об анатомировании коей он читает на картине лекцию, которой внимают все остальные. Анатомирование начинается с вентральной полости, она изображена нетронутой. Люди, написанные Рембрандтом, были все до последнего человека чиновниками гильдии хирургов, а отнюдь не студентами медицины. Возможно, никто из них и врачом-то не был. К тому же все, кто изображен на картине, за вычетом одного человека, заняты вовсе не тем, чем они были бы заняты, изобрази их Рембрандт занятым и тем, чем они занимались, пока Рембрандт их писал, а именно позированием для картины. Единственная правдивая фигура в уроке анатомии доктора Николаса Тюлпа – это человек, известный под именем Адриен Адриенсткинд, он же труп. Примечание. Ткинд означает «телок». Конец примечания. Человека этого повесили при большом скоплении публики за грабеж, сопряженный с насилием. Он спер пальто. Доктор Тюлп, выдающийся ученый, профессор анатомии Амстердамской гильдии хирургов, олдермен и член городского совета, а впоследствии четырехкратный бургомистр, был сыном торговца готовым платьем. В первой половине 17-го столетия в Амстердаме не считалось зазорным быть сыном торговца готовым платьем. А также торговца солью, сельдью, мускатным орехом и гвоздикой, зерном, лесом, табаком, оружием и даже, к чему неизбежно приводит прогресс культуры, деньгами как таковыми. К концу того же столетия на фабрикации готового платья, за соли и поставки сельди, вообще на всяком предпринимательстве, сопряженном с затратами труда и производством продукта, напечатлелось некое социальное клеймо. К концу того же 17-го столетия богатые торговцы, промышленники и судовладельцы Амстердама жаловались, что намного превосходящие их богатством государственные чиновники не желают более заниматься торговлей или производством товаров, а взамен того извлекают доходы из домов, земель и дачи денег под проценты. Аристотель почитал дачу денег под проценты подлейшим из множества извращений, каким может подвергаться это средство взаимных расчетов.